Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели. С вами вместе передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь продолжаем наш цикл «Православие и культура» и беседуем вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, музыковедом, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о смутном времени в истории нашей Руси. Слушайте продолжение беседы.
Вот я прошу этот момент запомнить. Да. Первым человеком в России, который озвучил это вот словосочетание, оно сейчас в Конституции России, это был царь Дмитрий Иванович. Он сказал: «Свобода совести, я православный, я буду стоять за православие, никому не дам его в обиду. Но если в России есть люди, которые исповедуют христиан, католичество, лютеранство, там, ислам, они должны иметь право».
Ну, слушайте, это отклики идут из Божьими заповедями, из Евангелия,
конечно,
и так далее.
Но еще и из Ренессанса.
Бог есть свобода.
Да, да. Но еще и из Ренессанса, я же говорю, что он читал Эразма Роттердамского, понимаете? Он читал, там, не знаю, у Николая Кузанского, он читал Пикаделя Мирандола. Кстати, интересный факт, он не говорил на латыни. Он написал по латыни фразу «Деметриус император» и сделал две ошибки. Кстати, он хотел провозгласить себя императором.
Императором
за 100 лет до Петра Первого. И писал в Речь Посполитой, что я, говорит, буду вот, как бы, вот у нас скоро будет эта процедура, так что, как бы, имейте в виду, я буду императором России. Вот. А в Польше, кстати, собирались его еще, как помните, и королем польским сажать и так далее. Так вот. Он продолжает подготовку к открытию университета.
Так.
Он начинает практику, ту, которую потом Петр Первый вводит, вводить европейскую моду.
Да, да.
Он побрился. А вы помните, это по концепции Третьего Рима, это что-то запредельное. Он выписал симфонический оркестр из Италии.
Угу.
Всех убьют.
Так, значит, до Петрушки-то прорубать-то окно кто начинал?
Вы знаете, я вам даже скажу больше. Кстати, Петр прекрасно знал об опыте Годуновой Лжедмитрия.
Вот, вот, вот.
Тут вот вообще Лжедмитрий Первый, он удивительно напоминает молодого Петра, даже в деталях. Например, он гулял по Москве без охраны. Заходил в магазины, заходил в лавки торговцев, разговаривал, выяснял экономическую конъюнктуру, смотрел цены, играл со скоморохами в шахматы. Он, кстати, великолепно играл в шахматы.
Просто. То есть, в принципе, его интересовало, чем живет народ,
конечно,
о чем думает.
Более того, чтобы совсем аналог с Петром, он начал строительство крепостей.
Так.
Дело в том, что Лжедмитрий все время продавливал одну идею. Наша главная проблема – Крымское ханство. И нам нужно с этим кончать радикально. То есть нужно армию собрать, поход на Крым и просто радикально этот вопрос решать. Значит, соответственно, дикое поле все наше. И он строил крепости, сам брал в руки тачку и сам таскал. И один раз его уронили в яму. Выбрался, отряхнулся, никаких проблем, поехали дальше. Понимаете? Да, теперь смотрите, его социальная политика. Крестьянство освободил на 15 лет от уплаты налогов. Купечеству дал абсолютно максимальные льготы и беспошлинную торговлю. Знаете, голландский наблюдатель Айзек Масса, кстати, небольшой любитель Лжедмитрия Первого, но он честно написал: самое свободное в экономическом отношении государство Европы.
Россия.
Было это в нашей истории.
Было
это в нашей истории. Год, но было, понимаете? Вот. Казачество взял на службу. Кстати, ни одного смертного приговора, но если при казаках кто-то ругал Дмитрия, они сразу били на поражение этого человека. Они за него горой стояли буквально. Дворянству он сделал два уступки. Во-первых, он не стал восстанавливать Юрий в день, а он обещал это сделать, но чтобы не дразнить гусей, сказал, ну, постепенно посмотрим.
Постепенно.
Да. Вот. Ну и дал им двойной оклад на службу. Но дворянство самое главное было за него. Почему? Потому что дикое поле. Если Крым побьем, это все достанется помещикам, понимаете, это очень жирный куш. Так вот, у Лжедмитрия был невероятно высокий рейтинг, невероятно высокий. Вот, я там уже мелочи опускаю, скажем, потрясающая инициатива Лжедмитрия. Ну, во-первых, он ежедневно заседал в Думе. Ни один русский царь ни до, ни после ежедневно не заседал. А он каждый день заседал, причем он ввел в Думу патриарха и высшее духовенство, и он вводит систему прямых челобитных, то есть передача информации, жалоб царю не через секретариат, не через дьяков, которые еще неизвестно передадут ли, а два раза в неделю, в среду и в субботу, прямое общение с народом на Соборной площади Московского Кремля.
Вот так вот.
Каков результат его деятельности? Уровень жизни вырос в разы. И иностранные наблюдатели, тот же Айзек Масса, отмечали те предметы, которые раньше могли позволить себе купить только бояре, стали доступны каждому. Сейчас бы до такую отдачу от реформ.
Да.
Окончательной трагедией стала его женитьба на Марине Мнишек, потому что когда она приехала, вот тут против него это все использовали. Бояре, которые... А бояре его ненавидели за то, что его любили дворяне, крестьяне, купцы, казаки, понимаете? А Сигизмунд его ненавидел, потому что он знал, что Лжедмитрия вырастили против него. Вот. А что использовали против него? Когда приехала Марина Мнишек, было три пункта пропаганды против Лжедмитрия. Во-первых, на польской невесте женится. Да. И самое главное, с Лжедмитрием приехало около 3000, с Мариной Мнишек приехало около 3000 шляхтичей, дворян. Кстати, они все православные были, что интересно. То есть это не поляки, это украинцы, белорусы. Но в Речи Посполитой был другой, как бы, алгоритм поведения. То есть как должен был вести себя шляхтич? Они так себя и вели. Они ходили по Москве,
да,
плясали, пели, звенели шпорами, крутили усы, хвастались. Вот. Нормальное поведение для шляхтича, абсолютно, так сказать. Говорили, вот, говорит, сейчас, говорит, ваш царь нас на службу возьмет, заживем там и так далее. Да, и вот это сыграли против Лжедмитрия. Василий Шуйский организует заговор. И в день 17 мая выпускают из тюрем уголовников.
О, как.
Бьют в набат, народ собирается на Красной площади, выходит Шуйский с крестом. Люди московские, спасайте нашего любимого царя Дмитрия Ивановича. Поганые поляки хотят его убить.
Вот как.
И резня, местный вариант Варфоломеевской ночи, вырезали всех. Вырезали эти 3000 шляхтичей, вырезали этот симфонический оркестр там. Вот под шумок специальные люди ликвидировали и царя Дмитрия.
Вот так.
Он сумел спасти свою ненаглядную Марину Мнишек, сам отстреливался из окна, потом пытался вылезти по строительным лесам, подскользнулся, упал с 4-го этажа, естественно, покалечился. Его
И тут же попался.
Да, так самое главное, что его там издевались, пинали, плевали, а он, не теряя присутствия духа, сказал: «Несите меня на Красную площадь и зовите мою мать. Если она от меня отречется, можете делать со мной все, что хотите». Не посмели, побоялись. В упор выпустили в него 26 пуль. Потом таскали его труп по Москве, изуродовали, зарыли в яму. Потом кто-то сказал, что мертвый по ночам гуляет. Выкопали снова, сожгли в бочке, смешали с порохом, забили в царь пушку, развернули ее на запад, на западе ад.
Ад.
И царь пушка произвела свой единственный выстрел за всю русскую историю. Это самое кошмарное событие.
Это кошмар.
Да. Мало того, что само по себе, но вот с этой минуты настоящая смута и началась. Страна была отброшена в прошлое, причем в плохое прошлое. Образно говоря, не к избранной раде, а к опричнине. На троне оказался Василий Шуйский. Кстати, которого все считали самозванцем. Интересный факт. Он сел на трон без Земского собора.
Да.
А монархических у него не было возможности. Он потомок суздальских Рюриковичей. Кстати, интересный факт. Чтобы умаслить страну, Шуйский издал крестоцеловальную запись. Это первый в истории России документ правового государства.
Крестоцеловальную.
Крест целую, никого не казнить, права соблюдать. Документ юридически очень интересный, но никто не поверил, что все знали, что Шуйского нормальное состояние целовать крест и потом врать.
Потрясающе.
И сразу гражданская война. В несколько накатов. Сперва война Ивана Болотникова. Угу. Потом появляется Лжедмитрий II, вот этот стопроцентный самозванец. Стопроцентный самозванец. И марионеточная фигура. Значит, потом начнется самозванчество как эпидемия. Там будут Лжедмитрий III в Пскове, Лжедмитрий IV в Астрахани, Лжедмитрий какой-нибудь 25-й в Алатырее, в Арзамасе. Там были царевичи Илейка Муромец, Подберезовик, Подосиновик, там Волнушка. Это не, я не прикалываюсь, это их реальные прозвища. Вот. Да, и самое главное, все эти самозванцы начинают приглашать к себе в качестве наемников войска из Речи Посполитой.
Вот как.
У Лжедмитрия I были только добровольцы. Угу. А тут начинают приглашать, уже Болотников этим занимался, Болотников привел запорожцев. А запорожцы — это вооруженная сила Речи Посполитой. И вот страна брошена в хаос гражданской войны. Ситуация: два царя. Шуйский в Москве, а Лжедмитрий II в Тушино. Помните, его назвали Тушинский вор?
Да.
У каждого боярская дума, кстати, самая настоящая. В боярской думе у Лжедмитрия заседали Шереметьевы, Голицыны, Романовы. Понимаете? Вот. И самое главное, два патриарха. Потому что в Москве Гермоген, а в Тушино Филарет Романов. Вот эта ситуация уже падать ниже некуда. И Шуйский делает грамотный, но роковой в перспективе шаг. Потому что своих войск не хватает.
Угу.
Ну, вообще, фактически от Лжедмитрия II страну спасла самоубийственная по героизму оборона Троицы Сергиевой Лавры.
Угу.
Потому что ее осаждали два польских полевых командира, Сапега и Лисовский. Кстати, оба гуляли как кошка сами по себе. А польская конституция это разрешала. Любой шляхтич мог принять участие в любой войне.
В любой войне самостоятельно,
даже сам войну объявить там, понимаете. То есть они ничего не нарушили. Вот. Они, ну тут в стране бардак, почему бы не погулять? Александр Лисовский делал по 120 километров по России, вот так вот, восьмерки выделывали, лисовчики они так называемые.
Лисовчики.
Да, грабили все на свете. Вот. Лавра продержалась год. Кстати, ее участником обороны была Ксения Годунова. А Шуйский позвал на помощь шведского короля.
Вот как.
Речь Посполитая воевала со Швецией, и король Карл IX в Швеции, он все время предлагал помощь. Он еще Борису Годунову предлагал помощь. И вот тут Шуйский согласился, в чем как они условились, шведы поставили условия. Кемская волость, вот эта знаменитая,
Кемская,
Иван Васильевич меняет профессию, отдайте ее нам.
Отдайте.
Ну, это мелочь, кстати. Вот. А мы вам пришлем армию.
Да.
Вот. Кстати, Шуйский смухлевал, не отдал, а шведы слово сдержали, армию прислали.
Вот как.
Генерал Якоб де Лагарди, этнический француз, но обшведившийся, а русской армией будет командовать племянник Шуйского Михаил Скопин-Шуйский.
Угу.
Еще одна несостоявшаяся фигура в цари. Умница, европеец, побритый. Сохранился его портрет. Это мог быть продолжатель дела Лжедмитрия. Они вместе разбили Лжедмитрия II, вступили в Москву. В Москве была идея Земский собор и Мишу Скопина-Шуйского на царство. И через два дня он отравлен и умирает. Отравил дядюшка. Вот. А дальше впереди нас ждет вторжение войск Речи Посполитой. Кстати, поводом стала шведская армия на территории России. Четко. Они наших врагов пригласили. позорный разгром русской армии у села Клушино, где польский полководец Гетман Жалкевский с 15 тысячами воинов нанес сокрушительное поражение 90 тысячам русских и шведов.
Mm-hmm.
Русская армия разбежалась вообще. А, кстати, шведская армия Делагарди не разбежалась, дралась. А потом Делагарди договорился с поляками, говорит, ну, выпустите нас по-человечески, мы уйдем, мы вам мешать не будем. Они их отпустили, Делагарди дошел до Новгорода, занял Новгород и провозгласил восстановление Новгородской республики.
Угу.
Сам в качестве президента.
Вот так.
Сидел 7 лет. 7 лет сидел до 1717 года, но никому не мешал, так сказать.
Ну, впоследствии да. В общественно-политической мысли первой половины уже 17 века, конечно же, будет находить отражение стремление осмыслить вот эти вот великие события смутного времени и изобразить его героев. Там публицистические работы появляются, в том числе анонимных авторов, новая повесть о преславном российском царе и великом государстве московском.
Ну, сказание о Гермогении новых изменниках, сказание...
Дьяка Ивана Тимофеева, вот о чем
мы говорим. Авраам Палицына.
Троицы Сергиева и Лавры.
Так Авраамий Палицына, это самый главный идеолог династии Романовых, возрождающийся, понимаете?
Да. Но это в следующий раз, мы, я так понимаю.
Я, видите, хочу вам сказать, надо только поставить точку какую, потому что нас впереди ждет. Мы знаем, что к 1611 году страна практически была уничтожена, но в России бывают чудеса. Чудеса назывались Минин-Пожарский.
Да.
Да. Уникальный эпизод в истории России. Дело в том, что, вы знаете, ведь не случайно пишут Минин и Пожарский.
Да,
Пожарский был военным руководителем, а политическим руководителем был Кузьма Захарович Минин Сухорукий, купец.
Купец.
Да. Сейчас бы мы назвали его олигархом, потому что он в Нижнем Новгороде был, фактически вел все дела. И совсем интересный факт. У него был титул, который он провел на Вече, восстановили Вече. Выборный человек от всего московского государства.
Да.
А это как по современности звучит? Президент.
Президент.
Так вот, чтобы вы знали, что у нас вообще-то первым президентом был Кузьма Минин.
Кузьма Минин.
Да. У которого, как и у Ельцина, не было трех пальцев на руке.
Да?
Потому его и прозвали Сухорукий.
Сухорукий,
да.
Вот откуда.
С диктаторскими полномочиями. Вот. Этот человек спас Россию. Кстати, это единственные персонажи нашей истории, стопроцентно положительные. Вот, знаете, ну, при ближайшем осмотрении можно пятна на солнце обнаружить. Там Минин, например, был человеком крутого нрава, мог там нос сломать там, или на пытку отправить и так далее. Но в исторической перспективе. Да. Но почему они оказались единственно положительными? Они действовали 6 месяцев в русской истории. Это такие, знаете, пролетевшие два метеора, которые, как Мюнхгаузен в Россию, за волосы вытащили.
Да, вот разбили, из того, что произошло.
Да, да, разбили польскую армию, сумели договориться с другими отрядами сопротивления, ведь Минин и Пожарский возглавляли первое ополчение, вернее, второе ополчение, а первое ополчение казачье было по отношению к ним враждебно. Они сумели договориться. Они сумели обернуть все это в единую колею, выбить интервентов из Москвы. Кстати, спустить на тормозах семибоярщину, пропольское правительство. Но ведь, знаете, факт замечательный. Михаил Романов, будущий царь, он был сторонником семибоярщины, и он московскую осаду пересидел с поляками в Москве. Фантастический эпизод. Но национальное, так сказать, единство, пускай, так, знаете, белыми нитками шитое, но все лучше, чем гражданская война.
Да.
Вот. И спустили на тормозах. Минин даже не застал исторического земского собора 1613 года. Он уже умер. Вот. Пожарский застал, выдвигал свою кандидатуру, не прошла. Пожарский был категорическим противником воцарения династии Романовых. Ему за это мстили. Он был обижен, ему занимали второй второстепенные
должности.
Ну вот,
я так понимаю, дальше нас как раз и ждет вот это вот...
Да, нам нужно остановиться, начиная с Земского собора 1613 года. Это, конечно, важнейшая развилка нашей истории. И дальше нас ждет великий ужасный 17 век, потому что в этом веке происходит самая радикальная трансформация русской истории и культуры. Тут нам, я думаю, хватит...
Там и Московский печатный двор со своими книгами, и в 1672 году знаменитое событие открытия первого театра, да?
И первый русский вуз, и рыночная экономика,
да, да, да,
и Макарьевская ярмарка, Макарьевская. И Ирбитская ярмарка,
да, да.
И церковная реформа, и церковный раскол. То есть нас ждет невероятный просто голливудский сериал, да, что да. называется, драматический, Владец. Насыщенный. И невероятно содержательный. Вся история России с этой минуты разворачивается в каком-то ином направлении. Да.
Ну что ж, друзья, спасибо. Спасибо за то, что были вместе с нами. И спасибо Дмитрию Владимировичу Суворову, который тоже с нами был. Это кандидат культурологии, историк, искусствовед, доцент и лауреат премии Павла Петровича Бажова. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до нашей следующей передачи.
Взаимно.
До нашей Всего следующей доброго. Передачи.
Разговоры об искусстве.